Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как вам уже очень хорошо известно, президент России Дмитрий Медведев создал комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Комиссия станет докладывать президенту о фактах исторических подтасовок и вырабатывать стратегию противодействия попыткам фальсификации, проще говоря, предлагать меры по борьбе с фальсификаторами. Источники в Кремле газеты «Коммерсант» объясняют необходимость создания комиссии тем, что 65-летие Победы будет проходить в непростой обстановке с точки зрения геополитики. Некоторые бывшие республики СССР уже не празднуют годовщины Победы и зачастую пытаются давать весьма вольные трактовки истории. Возглавил новую комиссию руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Его заместителем назначены замминистра образования и науки Исаак Калина и помощник Нарышкина Игорь Сирош. Там очень много разных чиновников, не буду всех перечислять. Это сотрудники МВД, ФСБ, службы внешней разведки, Минюста, Минкультуры. Ну, там, например, секретарь комиссии – это Иван Демидов, небезызвестный. И еще несколько фамилий, которые вам хорошо знакомы. Это историки, черточка, политологи Затулин, Марков, Нарочницкая, Сванидзе. Организационно-техническое, информационное и документационное обеспечение деятельности комиссии поручено Миноборнауки. Кого и за что назначат фальсификаторами истории? Какие именно исторические факты нужно будет трактовать только так, а не иначе? Это вопрос вам сегодня, уважаемые слушатели. Во второй части программы мы включим телефон прямого эфира. Сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055 и смс присылайте на номер плюс 7903-743-2801. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами в студии Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец». Вчера он направил через газету «Московский комсомолец» свои мысли по поводу указа президенту Медведеву. И с нами также сейчас писатель Виктор Суворов. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, Виктор, а вы догадываетесь, что именно вас назначат фальсификатором истории номер один?
Вы знаете, вот всю ночь я не спал и думаю, это против кого же, против кого же. Вот, буду я номер один, номер два или номер 15, но в любом случае, видимо, мне место в этом списке обеспечено. Я не гордый, и если будет не первое место, то я все-таки постараюсь переморгать, постараюсь как-то пережить это.
Александр Минкин хочет ворваться тут же и сказать, что нет, я буду главным.
Я хотел сказать, что Суворову беспокоиться не о чем. Он, по-моему, если не ошибаюсь, конечно, приговорен к смертной казни. И ему дополнительные 3-5 лет за вот это вот ничего не изменит, на самом деле. По совокупности все равно больше, чем смертная казнь, не получится.
Ну, о грустном, о таких страшных вещах мы уже не будем, даже в шутку. Но я хочу сказать, Владимир Богданович, я всегда слушателям объясняю, что Виктор Суворов – это Виктор Суворов, а я к нему буду обращаться Владимир Богданович, как Владимир Богданович. Я хочу сказать, что почему я сказала, что вы будете главным, потому что ваше имя, по крайней мере, уже возникло. Вот других имен не возникло, а ваше первым. У нас был эфир вчера, как только вышел указ у Владимира Карамурзы, очень интересно, я всем советую прочитать его на нашем сайте, в котором участвовали историк Рой Медведев и Никита Петров из «Мемориала». Между ними мгновенная состоялась дискуссия, в которой Рой Медведев говорил следующее. Фальсификаций истории существует много. Возьмите пример «Ледокол» или все книги, которые пишет Суворов и Резун. Фальсификаций очень много. Такие фальсификации существуют в Соединенных Штатах, в Латинской Америке и так далее. Никита Петров ему возражает. Собственно говоря, это пропаганда сейчас занимается тем, чтобы примирить нас как-то с той эпохой, объяснить, что не все так было плохо. Вот это как раз фальсификации. А книгу Суворова «Ледокол» фальсификацией назвать нельзя по одной простой причине. Мы можем быть не согласны с интерпретацией автора, но он приводит в книге факты. Фальсификация – это выдумка фактов. Но я не встречала в его книге выдуманных фактов. А там формат программы Карамурзы такой, что они не впрямую полемизируют, а проходит какое-то время, какие-то вставки идут, другие. другие мнения, но Рой Медведев помнит о том, что Никита Петров ему возразил, и через какое-то время снова возвращается к этой теме, говорит: «Я повторяю, что фальсификаций много. В книге «Ледокол» много придуманных, просто придуманных, совершенно сознательно лживых фактов. Я сам участник войны, я знаю эту историю». Ну, Владимир Богданович, я думаю, что вас этот диалог совершенно не удивляет. Вы такого наслушались уже за свою жизнь много всякого, я думаю, да? Не обижаетесь?
Нет, нет, не обижаюсь.
Хорошо. Итак, мы продолжаем нашу программу. Я уже объявила телефон, сказала, что по телефону будут звонить. Угу. Пейджер объявила, СМС
да,
объявила.
Да,
и еще одну цитату. Вот про Суворова я уже цитату привела, правда, как бы косвенно. А из Минкина я приведу цитату из вчерашней его публикации. Господин
Это
президент,
письмо, да.
Из вчерашнего письма. Господин президент, Берлин взяли штурмом к 1 мая 1945 года. Кто-то считает, что это было правильно, а кто-то сомневается, а я даже догадываюсь, что Минкин сомневается, стоило ли губить сотни тысяч солдат ради праздника солидарности трудящихся. Это большая беда и невыносимая горечь признать, что они погибли напрасно. Могли бы жить, вернулись бы победителями, нарожали бы детей. Но вы и ваша комиссия, похоже, собираетесь применить уголовный кодекс, чтобы все считали, будто те солдаты погибли правильно. Итак, вопрос вам, уважаемые гости программы, как вы считаете, вот взгляд каждого из вас, против какого рода переоценок истории направлен этот указ? Вот одна только что прозвучала, это, например, штурм Берлина. Вот, например, нельзя думать так, а не иначе. Вы, Владимир Богданович, как считаете, какие исторические факты нельзя будет трактовать как-то иначе,
можно
чем...
Я сначала спрошу? Значит,
да.
Надо все-таки давайте хотя бы здесь, в эфире «Свободы», разделим вещи. Фальсификация и обдумывание. Вот был факт взятия Берлина такого-то числа. Это факт. Его можно фальсифицировать и сказать, что это было не в 45-м, а в 49-м. Или там в 58-м. А вот теперь, если думать, правильно ли его брали, надо ли было идти в лобовую атаку, или можно было подержать его в осаде, он бы сдался. Вот это уже не фальсификация, а только оценка и размышления.
Вы хотите сказать, что и количество жертв, которые были тогда положены,
это
тоже
факт.
Это факт. Это же тоже иногда переосмысливается, говорят, меньше, чем вот вы думаете,
значит,
например.
Так, хорошо. Вот если кто-то скажет, что их было не 600 тысяч и не 500 тысяч, а 200 тысяч, вам мало, что ли, будет? Если не 400 тысяч, а 200, это ошибка.
Хорошо, я принимаю.
Ошибка людей, которые до сих пор ошибаются на миллионы.
Да.
Кто-то говорит 27, а кто-то говорит 36.
Это по поводу погибших,
да,
в войне.
Если мы ошибаемся чуть ли не на 10 миллионов, то это же не фальсификация, а несчастье, что мы их до сих пор не посчитали.
Я совершенно согласна переформулировать вопрос, против какого рода обдумываний направлен этот указ. Пожалуйста, Владимир Богданович, как вы считаете, что именно вот они сейчас возьмут под контроль? Какие вещи?
Вот этого я как раз и не знаю. Дело-то в том, что мне иногда говорят, вот ты фальсификатор истории. Я говорю, граждане, товарищи, господа, там, мистеры и как вас еще там... А что фальсифицировать? Где история? Давайте же историю напишем. Напишем историю. Вот тогда, если я что-то там буду менять и прочее, то тогда, пожалуйста, меня обвиняйте. Однако, посмотрите, какая удивительная сложилась ситуация. С одной стороны, жертвы совершенно колоссальные. Десятки миллионов людей в той войне. Разгром совершенно чудовищный, потери небывалые, страна до сих пор находится в совершенно жутком состоянии, идет вымирание народа, а история не написана. Так вот, смотрите, сотни миллионов людей как-то прямо или косвенно были связаны с той войной, ученых у нас несчитанные стада, денег немерено. Прошло 10 лет, 20 лет, 25 лет, 50, 60, но истории нет еще. Она не написана до сих пор.
Зато комиссия по борьбе с искажениями этой истории есть.
Да, комиссия есть по искажению, а самой истории нет. Поэтому, граждане, не называйте меня фальсификатором после того, как будет написана эта история. И если я там выскажусь, что-то скажу не так, то называйте меня любыми терминами, только не сейчас.
Хорошо, мы продолжим после анонса.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Кого и за что назначат фальсификаторами истории? Какие именно исторические факты? А главным образом речь идет, конечно, о Великой Отечественной войне. Нужно будет трактовать только так, а не иначе. Мы выслушиваем сегодня версии наших слушателей, нашей аудитории на этот счет. 7903-743-2801 СМС. И я хочу спросить Александра Минкина. Я понимаю, конечно, что вы не можете влезть в голову Дмитрия Медведева, но все-таки хотела бы попросить вас прокомментировать одну его фразу или даже, может быть, подсказать, что он думал в этот момент, о чем, когда он сказал в своем видеоблоге: «Мы оказываемся в ситуации, когда должны отстаивать историческую истину и даже еще раз доказывать те факты, которые еще совсем недавно казались абсолютно очевидными. Это трудно, иногда даже, честно сказать, противно, но это необходимо делать». Что такое нужно доказывать сегодня из того, что казалось вчера очевидным?
Знаете, что?
Хотя
я,
и противно.
Это туманное место. Это туманное место. Я был бы рад, если бы он, например, меня позвал бы в гости, и можно было бы спокойно, не под телекамерой, не для пиара и политики, а просто вот по-человечески понять, что же он думает-то по этому поводу, если он думает, потому что некоторые его фразы удивляют, некоторые оставляют в недоумении. А кроме того, вот поскольку общаться нет возможности, и мы должны догадываться, что они думают, я начинаю думать, а может быть, это от отчаяния какого-то. Ну, коррупция не побеждается, это не побеждается, население сокращается, здоровье не улучшается. Понимаете, да? Ну, дай-ка я хоть сейчас историю почищу, вот раскрашу, лампочку вверну, и будет сиять у нас на горизонте что-то такое. Может быть, это даже так. Может быть, это бегство от действительности. Я не знаю. Но если серьезно он какие-то факты... Кто... Знаете, вот первый шокировал Шойгу. Давайте наказывать там уголовно или как, кто отрицает, что там... Победу.
Отрицает СССР, победу, да, совершенно верно. За отрицание победы.
Хоть одного человека в мире покажите. Кто отрицает победу? Да нет таких людей.
Не было, да.
Другое дело, что есть люди, которые говорят, что победа могла бы достаться легче, не таким числом жертв. Есть люди, которые говорят, что если бы не сталинская политика в 30-е годы, то, может, и войны бы у нас не было. Потому что мы все время устраивали так, чтобы Гитлер пришел к власти, чтобы Гитлер напал на Польшу. Мы же с ним поделили Польшу. То есть мы очень долго с ним были в союзе. И Сталин поднимал тост за фюрера. Это же тоже надо помнить, что Сталин поднял тост за любимого вождя немецкого народа. Так вот, это все вспоминать, обдумывать, оценивать можно, но и это делают. Это делают люди, но при этом никто не отрицает победы в 45-м году.
Угу. Владимир Богданович, как вы объясняете, вот пока вы ночь не спали и думали на эти темы, вот я понимаю, конечно, я тоже сейчас шучу, но как вы считаете, зачем Медведев вот создавал сегодня эту комиссию? Версия Минкина в том, что уже все, поскольку все проблемы решены, кризис преодолен, страна процветает, делать больше нечего, вот создаем комиссию.
Или наоборот, ничего
не
решено.
Ну это же я все это делаю в кавычках.
Да.
Ну что, мы же на радио, да? Вот, здесь можно интонационно шутить, это уже когда в текст нужно будет закавычивать. Вы считаете, зачем они эту комиссию создают? Для чего?
У этой комиссии существует обратная сторона. И обратная сторона вот какая. Документы о войне страшно засекречены. Сейчас вот мой хороший друг, историк Марк Солонин, обратился в Министерство иностранных дел и говорит: граждане, вот смотрите, 38-й год, это вот как раз несколько месяцев назад, 70 лет назад западные страны сдали Чехословакию Гитлеру, это было очень нехорошо. И вот была одна только страна, это Союз Советских Социалистических Республик, которая вот хотела выступить на защиту Чехословакии. Это было все очень правильно, но пустите меня к этим документам, дайте мне документы почитать. И он получил из Министерства иностранных дел, ну, как выражался дед Щукарь, отлуп. Ему сказали, что вот Чехословакии нет, Советского Союза нет. Прошло 70 лет после того, Советский Союз боролся за мир, хотел помочь Чехословакии, хотел предотвратить Вторую мировую войну. Однако эти документы секретные и никому не будут показаны. А вот совсем недавно в культурном центре ФСБ состоялась конференция о рассекречивании документов. И выступил товарищ Чубарьян, кроме того, который сейчас в качестве, сейчас входит в комиссию по борьбе, выступил его подчиненный Ржишевский и сказал, что если вот есть документы, которые содержат государственную и личную тайну, то они будут храниться веками. И вот я задал вопрос, послушайте, какую личную тайну нужно хранить государственной, всей государственной мощью веками? Допустим, Ленин был сифилитиком. Ну, зачем эту тайну, ну, 100 лет ее храните? А зачем ее хранить 200 лет, 300? Кто-то говорит, да не был он сифилитиком. Тогда я говорю, тогда и тайны нету. Зачем это все хранить? Так вот я говорю, прекрасная девушка красоту не прячет. Наоборот, юбочку она короче режет, дабы прелести демонстрировать. А дневники сифилиса кроет слоем пудры. Так вот я говорю, граждане, политические деятели, ученые, генералы, маршалы, политики, дипломаты, министры, не слишком ли толстым слоем вы нашу историю пудрите? Так вот, вот эти комиссии по защите – это обратная сторона тотальной секретности. Изучение войны запрещено. А тот, кто пытается ее изучать, вот против них создана комиссия.
Все, я прекрасно поняла, что комиссия может, просто говоря, назначить некоторые документы теми, которые наносят ущерб интересам России, портят ее имидж и под этим предлогом их засекретить. Правильно, Александр, я понимаю мысль Владимира Богдановича?
Правильно. У меня есть одна идея, такое предложение всему советскому народу, всем, кто слушает нас сейчас, может быть, потом прочитает. Ну, давайте успокоимся. Если Великая Отечественная так болезненна для нас, давайте возьмем войну 12-го года. Вот Бородино, и после сражения Кутузов отступает. Это все известно, описано 1000 раз и в кино, и в книгах, и у Толстого. Значит, если бы он имел приказ сталинский, ну, императорский, ни шагу назад, чего бы дальше было? Он ведь прямо сказал, я спасу армию, я сдам столицу, но армию спасу. Но никто же его сейчас не считает Кутузова предателем Родины. О нем даже Сталин и при Сталине снимали хвалебные фильмы. Ну, хвалебные фильмы. То есть никогда, ни при Советском Союзе, ни при Сталине, ни при Брежневе, ни сейчас Кутузова не считают предателем. Он отступил, он сдал Москву. А при Сталине его бы расстреляли, безусловно. Безусловно. За попытку отступления. И шагу назад. Теперь погодите. В 1805 году, то, что вот у Толстого описывается в «Войне и мире», до Аустерлица еще, Кутузов отступает, просит Багратиона, значит, защитить, вести арьергардные бои, дать армии уйти. Если бы не это, что бы было? Если бы Кутузов получил там еще ни шагу назад, вообще бы дальше... А дальше самое интересное. Вот эти вот молодые императоры, тоже у Толстого замечательно описанные, вот такие вот, знаете, молодые императоры, очень похожие по возрасту, даже младше, чем наши сегодняшние императоры, они решили, что сейчас они обыграют Наполеона. И происходит Аустерлиц. Кутузов знает, что сражение будет проиграно. Он прямо это говорит. Прямо до сражения. Говорит, мы проиграем это сражение. Но все, весь молодняк, говорит, сейчас мы шапками закидаем. И происходит катастрофа аустерлицкая. Теперь вообразите это все в 40-х, в 41-м, 42-м, как бы все это выглядело. И сегодня как бы это выглядело. А у нас сегодня так. Как у Жванецкого, которого вы вспомянули, только я бы имена немножко поменял в знаменитую его миниатюре. Нормально, Владимир? Отлично, Дима. Нормально, Владимир? Отлично, Дима. И вот у них так все нормально, отлично. Нормально, отлично. Ну, еще раз говорю, уважаемые слушатели, откройте «Войну и мир» и посмотрите, что там творится. За все, что там творится, при Сталине они бы были расстреляны.
Понятно. Спасибо, Александр Минкин. Я хочу получить у Виктора Суворова справку, просто справку на другую справку. Рой Медведев в программе моего коллеги Владимира Кармурзы сказал следующее. Необходимость такой комиссии у меня не вызывает сомнения, потому что комиссии по национальной истории существуют во всех крупных странах, во Франции, в Германии, во всяком случае, после войны была создана такая комиссия, в Соединенных Штатах существует такая комиссия, в Китае существует такая комиссия, в Японии, в Советском Союзе такая комиссия существовала, в Российской империи такая комиссия была создана еще Александром Первым и так далее. Скажите, пожалуйста, Владимир Богданович, вот что вы скажете? Вот цивилизованно вполне создать комиссию по истории.
Правильно. Чудесно. Именно так и надо действовать. И эта комиссия должна была быть создана в 1945 или 1946 году. Надо было собрать все данные, все это дело опубликовать. Но, по-моему, тот, кто это сказал, это Рой Медведев, вы говорите?
Да-да-да, Рой Медведев, да, да.
Рой Медведев. Вот передайте ему, что он подтасовывает факты. Одно дело создать комиссию по изучению истории, а другое дело создать комиссию, которая будет ломать головы, которая будет давать президенту советы о том, кого нужно сажать, кого нужно...
считать фальсификатором, да.
И так далее. Это совсем разные комиссии. Правильно? У нас нет комиссии по изучению истории. У нас есть комиссия, вот там в этой, кстати, комиссии, там присутствует дядя, который отвечает за государственные тайны. Ну, скажите мне, какая может быть государственная тайна? 70 лет прошло, я не говорю про войну, а предшествующем войне этих фактах. Почему это до сих пор должно сохраняться в секрете? Борьба Советского Союза за обеспечение безопасности и мира в Европе накануне Второй мировой войны – это секретно.
Понятно. Майоровы пишут, уходящее поколение и так знает свою историю, спасибо за это перестройки, а также литературу и искусство. Большинство молодых это не интересует. Как выучатся их дети, так и выучатся. Спасибо, Владимир Богданович, за ваши публикации. Слушатель добрый пишет, что указ Медведева направлен против пытающихся преуменьшить роль русского народа в истории. Все маршалы выступали против Жукова, добавляет наш слушатель, уточняет наш слушатель. Светлана Ивановна пишет, обратите внимание, что комиссия по борьбе не с любыми фальсификациями историями, а только теми, которые вредят России. А которые не вредят, то можно. Но это уже не наука, а религия.
Мы продолжим, мы продолжим
наш разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня в 7 часов программа «Время гостей» приглашен лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Поговорит с ним Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас новости на 2 минуты.
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Бортпроводница требует выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. «Красэйр» из-за долгов перед поставщиками авиатоплива, невыплаты зарплаты сотрудникам и многочисленных задержек рейсов с 27 октября прекратила все полеты, кроме двух маршрутов в Москву и Норильск. В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит России и Евросоюз. Россию будет представлять президент Дмитрий Медведев, делегацию Евросоюза, президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в Евросоюзе. В Махачкале застрелен неизвестным руководитель отдела Дагестанского управления Следственного комитета при прокуратуре России Сейфуддин Казиахметов. В Грузии в ходе спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая Гия Криалашвили. Еще двое обвиняемых по этому делу, Коба Атанадзе и Ливана Амиридзе, ранены и доставлены в больницу, сообщает МВД Грузии. Обвиняемые в организации взрыва в Сочи в 2008-2009 годах подозреваются в причастности к еще 6 убийствам, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Двое подозреваемых в организации преступлений были задержаны 15 апреля. В результате серии взрывов в Сочи погибли 5 человек, 19 получили ранения. Президент США Барак Обама представит сегодня план закрытия тюрьмы для подозреваемых в терроризме, расположенной на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Вчера американский Сенат отверг запрос администрации о выделении 80 миллионов долларов на закрытие тюрьмы и перевод заключенных в США. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, где мы обсуждаем указ президента Дмитрия Медведева о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Кстати, хочу сказать, что заметка в газете «Красная звезда» об этом указе вышла под заголовком «Так отстоим же правду!» – восклицательный знак. Итак, у нас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин.
Здравствуйте.
С нами на связи из Лондона писатель Виктор Суворов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, кого и за что назначат фальсификаторами истории и какие именно исторические факты нужно будет теперь трактовать только так или они иначе? За что они борются вот сейчас? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. 7903 743 2801, это СМС. И мы ждем ваших сообщений на пейджер по номеру 660-1055. Я прочитаю еще несколько сообщений. По поводу Суворова Родион пишет. Никакие факты подготовки войны с Гитлером не являются признаком агрессивности и не могут быть осуждаемы, иначе это оправдание лидера. У меня нет претензий к Суворову. Есть претензии к той РСФСРовской еще элите, которая издавала, распространяла и рекламировала этот опус. Так что проблема именно в этой элите. Но я еще несколько сообщений прочитаю, и вы уже, Владимир Богданович, можете ответить. Виталий Савельевич пишет. Исторический факт. Первое. О Великой Отечественной войне победил СССР, а второй фронт был открыт союзниками в конце войны, предвидя неминуемую победу советского народа. Парадоксально, что потомки спасенных от фашизма начинают судить победителей, забыв простую истину, что победителей не судят. Комиссия нужна только без антисоветчиков вроде Сванидзе. Ну, в общем, да, там единственный, я так понимаю, Сванидзе из антисоветчиков.
У меня тоже есть соображение по поводу комиссии.
Состава комиссии,
передо мной
скажите,
лежит
да.
Эта огромная комиссия, тут, человек 20, угу. Если не больше, да?
Да, состав.
И если бы вот директором был я бы сейчас им сказал, ну, ребята, ладно, экзамен по истории я не буду вам сдавать. Но напишите хотя бы сочинение на 4 страничках о Великой Отечественной войне. И вот вам 2 часа на 4 странички. И потом бы выяснилось, что из этой комиссии, ну, половина абсолютно безграмотные. Люди, которые по-русски 2 слов связать не могут, у которых в голове Микина, как у Винни-Пух умный был медвежонок. Так вот, они назначены в комиссию. Чего они там будут решать? Когда они выходят без бумажки к микрофону, у них же мучение с языком-то.
Владимир Богданович, вы там полный состав комиссии-то изучали? Нет, не смотрели на сайте?
Я изучил состав комиссии. Ага. Очень меня порадовало там присутствие и внешней разведки, и ФСБ. Ну, все там каратели там присутствуют. Это карательная ситуация, то есть карательная кампания. И я, когда смотрел на этот состав, я подумал вот о чем. У меня ассоциация в голове такая, что вот смотрим мы голливудский фильм. И какое-то совершено жуткое, дикое преступление. Вот заходят эти сыщики в квартиру, там... убитый человек, там все эти зеркала замазаны кровью, и полиция не может найти преступника. И тогда они опечатывают это место и вешают какие-то замки и пишут: место преступления, вход запрещен, воспрещен. И вот когда я вижу такое на экране, то меня душит ревность и зависть. Вот говорю, живут же люди, у них человеку отрубили руки, ноги, голову отрезали, вот у них квартиру опечатали. А у меня страна опечатана, и вся ее история, понимаете, вот эта комиссия, это вот как раз это люди, которые, наша вообще история, это взорванный по пьяни атомный реактор, к которому подходить нельзя.
Значит, вот, я и... все-таки должен возразить. Да. Но это несправедливо. У вас огромное количество документов. Вы, когда пишете свои книги, вы ссылаетесь на приказы, донесения, статистику. Колоссальное количество документов, и только поэтому ваши книги имеют, как вес. Это сказать, вес. Потому что, несмотря на всю ярость, которую они вызывают, ну, трудно с документами спорить. Это первое. Второе. Она не вся опечатана. Есть то, что написали прошедшие войну. Они написали и мемуары, и то, что называется художественная, лейтенантская проза. Вот эти все Богомолов, Олесь Адамович, Василь Быков, Астафьев, солдатская проза. Значит, люди написали колоссальное количество правды о войне. Колоссальное. Другое дело, что, конечно, легче взять глянцевую какую-то ерунду в метро, значит, читать, или разгадывать кроссворды или смотреть в телевизор. Потому что читать это мучительно трудно, тяжело, морально тяжело, психически тяжело. Но от того, что это тяжело, не значит, что этого нету. Полно. В любом магазине войдите и возьмите, в любой библиотеке все это есть. То, что эта комиссия, она что, должна будет изымать из библиотек вот эти книги, которые я назвал, и еще многие, ну, все повести Василя Быкова, замечательного советского писателя. Это же он при советской власти напечатал. И то, что написали...
Что кажется, что советская власть была либеральнее по отношению
Борис
к этой
Васильев.
Истории.
Вы знаете, вот те мысли, которые сейчас, вот в том числе мои, извините, которые сейчас вызывают такую общественную ярость, 20 лет назад, в 89-м году, вызывали только интерес и одобрение. И эти мысли совпадали мои с мыслями фронтовиков, настоящих фронтовиков, не штабных больших начальников, которые тут утюжили Арбат, а с фронтовиками. И,
Что изменилось? А теперь перестали совпадать?
Знаете что? Изменилось, потому что теперь вот это «ура-ура» стало очень модно. С какого-то момента «ура-ура».
Фронтовики прониклись этим «ура-ура» за эти годы? Сами фронтовики?
Большинство фронтовиков уже, к сожалению, умерло.
Те, которые остались.
А те, которые остались, нет. Вот позовите сюда в эфир Бориса Васильева, который был в десанте в 41-м году. Вот я с ним разговаривал в 80-м.
Ничего не изменилось, своего взгляда.
Борис Васильев, который написал «О зоре здесь тихие» и про Брестскую крепость, и который мне рассказывал, у меня 4 часа магнитофонной записи сохранилось, как Борис Васильев рассказывал, как он первый раз десантником, диверсантом полетел на боевое задание. И как жизнь ему и другим спасло, что летчик ошибся и выбросил их до линии фронта, некоторых. И вот они остались живы. Ну, не буду очень долго.
Мы послушаем Анну из Москвы. Здравствуйте, Анна, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот мир еще продолжает бороться с фашистскими недобитками, такими как Деменюк, например. А у нас, те, кто преподавал нам в советское время все партийные комсомольские дисциплины по радио «Свобода» в программе, призвал к тому, чтобы мы должны бороться с Великой Отечественной войной, с этим символом, потому что на нем зиждется любовь к советской стране у людей. Поэтому, как вам кажется, есть ли здесь связь какая-то?
Замечательно. Вот то, что точно абсолютно, может быть, не совсем понятно сказано, но что она чувствует, совершенно понятно. Победа в Великой Отечественной войне – это для всех, и для власти, и для людей единственная база, на которой вообще душа может отдохнуть. Угу. Потому что все остальное, какие-то ужасные катастрофы, жестокости, голод, провалы, раскулачивание. А тут вот такое счастье. Мы победили фашизм. И на этом сходятся все. И поэтому за это так цепляются и люди, и власть. И каждый хочет это себе присвоить и на этом фундаменте строить свое.
Александр Иванович из Московской области, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, во-первых, вот три момента. Вы сказали, назовите фальсификаторов истории.
Да.
Сколько угодно. Ну, первые три. Суворов. Извините за выражение, утверждает, что Сталин должен был напасть на Гитлера и Гитлер упередил его. Но это, извините меня, либо бред сивой кобылы, либо...
Это мы не обсуждаем, потому что вы целую книгу пересказываете в одной фразе.
Нет, не надо пересказывать. Алло.
Да, слушаю.
Взгляните на карту. Вся Европа нацистская во главе с Гитлером, на востоке Японии существует пакт Рим-Берлин-Токио.
Александр Иванович, нет,
одну
нет,
минутку, дайте сказать.
Нет, мы не будем эту сейчас обсуждать концепцию Суворова. Говорите, вот сейчас кто фальсификат? Суворова вы назвали. Продолжайте.
Продолжайте. Теперь Гитлер пришел к власти в Германии законным путем. Гинденбург, президент, назначил его канцлером.
Отключаем.
Алло,
все,
дайте
все.
Сказать.
Нет, не дам сказать, не дам сказать. Это не ответ программы. Вы сейчас спорите с Виктором Суворовым по поводу его концепции, выдвинутой в книге «Ледокол». Это не тема нашей сегодняшней программы. Тема программы – кого сегодня эта комиссия, с вашей точки зрения, назовет фальсификатором. Одну фамилию вы назвали. Мы вообще-то ждем следующих. Мы тоже составим свой список с помощью наших слушателей. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Думаю, что эта возня с комиссией из Марковых, Нарочницких и прочих возникла из страха, что рухнут многие мифы нашей истории, которые создавали и лелеяли наши коммунистические верхушки. И, например, художник Николай Соколов из Кукрыниксов в 98 году по телевидению очень убедительно рассказал, что спутали замученную партизанку в Петрищево Таню с Зоей Космодемьянской. Но Сталин утвердил героем Зою. И через несколько лет была правда о подвиге, где документально якобы доказывали, взяв кадры из фильма художественного «Зоя» 44-го года. Вот здесь все перепуталось. И фальсификаторы, и правда.
Вы знаете,
и
что?
Кто оценит, наконец, подвиг настоящей Тани партизанки? Спасибо.
Вот я еще скажу. Значит, доказано, очень сильно доказано, ну, на 100% доказано, что не было вот этих 28 героев-панфиловцев. Но улица их есть. И, наверное, будет. И никто эту главу из истории уже не изымет. Вот эта фальсификация была не сейчас сделана. Она была сделана во время войны для поддержания боевого духа. И вот такое, вот такую штуку осуждать я бы поопасался.
Да, то есть
пытались
мы
поднять
можем...
дух солдат. А фронт валится и валится. Мы отступаем с большой скоростью. В окружении пропадают целые армии. Ну, чем-то боевой дух надо поднять. И дай им Бог здоровья, если эта история кому-то подняла боевой дух.
Согласны ли вы, Владимир Богданович, с тем, что будут существовать истории, легенды, истории в истории Великой Отечественной войны, которые ни в коем случае не будут подвергаться сомнению, несмотря на то, что уже доказано, что это фальсификация, такие как история вот с Таней Зоей, Таней-Зоей и как с героями-панфиловцами?
Я думаю, что всегда найдутся люди, которые будут копать и находить новые факты. И я понимаю, что есть какие-то святые моменты, которые нельзя трогать, которые прикосновение к которым вызывает боль и у отдельных людей, и во всем обществе. Но сам я такой, вот, поэтому я думаю, что будут находиться люди, которые, несмотря вот на эту боль, все-таки будут ворошить историю и искать правду, которая может быть даже и неудобна всем, в том числе и тому, кто эту правду ищет.
Но вот эту комиссию, которая создана, такие фальсификации, как, например, вокруг панфиловцев, интересовать не будут, правильно?
Но она же в пользу интересов России.
Да, она же не в ущерб интересам России.
Да, и вот если вы позволите, здесь выступал один человек, наш слушатель, которому вы не дали слово.
Да.
Позвольте один момент сказать ему.
Ну, один, скажите очень коротко.
Я скажу очень коротко. Вот смотрите, он говорит, что Сталин не готовил нападение на Гитлера. И вот это ужасно. Вот это совершенно дикая идея. Представьте себе, что Советский Союз не хотел, не готовил нападение на Гитлера, и мы, советские люди, хотели только целоваться с Гитлером, пить шампанское с Риббентропом, посылать Гитлеру поздравления с днем рождения,
и эшелоны стратегического сырья,
снабжать Гитлера нефтью, салом, вольфрамом, молибденом, железной рудой. Пусть он ведрами пьет кровь, а мы будем с ним дружить. Вот это дикая фальсификация против нашего народа. Вот. Я считаю, что что напасть на Гитлера – это святое дело. И когда я говорю, что Сталин готовил нападение на Гитлера, то тем самым я спасаю честь своего народа. Мы не трусливы,
и репутацию Сталина. Репутацию Сталина вы в первую очередь спасаете тем самым.
Да, и Сталина в том числе, как нашего вождя.
Понятно. Мы продолжим программу «Час прессы» после того, как я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слышите сейчас писателя Виктора Суворова и обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина. Мы обсуждаем комиссию, указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб, подчеркиваю, интересам России. Спрашиваем вас, кого и за что назначат фальсификаторами. 8-800-222-12, телефон прямого эфира 660-1055, пейджер, смс плюс 7-903-743-2801. Мы слушаем из Москвы Сергея Сергеевича. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, мое отношение к созданию такой комиссии я бы выразил вот с какой стороны. Я люблю радио, и в радиоэфире, например, есть замечательная умница Качкаева, есть великолепная ведущая Рыковцева. Есть, допустим, Бунтман или Венедиктов, великолепные ведущие. Но премию «Радиомания» получают ведущие с радио, такое радио для глупышей и для пустышек. Вот так же будет и с оценкой вот данной комиссии, мне кажется.
Понятно. Спасибо вам за лестное для нас сравнение. Николай из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Самым явным фальсификатором это явилась партия. Обратите внимание, подрыв партии был тогда после войны очень сильный. Но в 60-х годах, когда ведь в 60-х годах был как праздник День Победы, до этого как бы партия не приписывалась такая победа. То есть она сама себе приписала эту победу, потому что победу одержал народ. А вот все это вот чушь собачья, считайте меня коммунистом, там они во всех буквально газетах, книгах там описывали. Все это мне же рассказывали, и дед рассказывал, не было этого ничего. Все это вот специально придумает для того, чтобы партию возвести обратно вот именно из утерянных доверия, вот именно в доверии к народу, втереть в доверие. Поэтому да. Самый главный фальсификатор – это партия.
Спасибо большое. Николай, спасибо. Продолжает наш, Николай продолжает наш список тех фальсификаций, которые никогда не будут как раз подвергнуты сомнению. Пожалуйста, Александр.
У меня был случай. Я разговаривал с первым секретарем обкома Тулы в Тульской области. Это был 81-й, что ли, год, еще при Брежневе. И он в откровенном разговоре, а он воевал, и он сказал... Да вот ни разу, говорит, за три года, он провоевал столько, значит, ни разу за три года мы не поднимались в атаку за родину, за Сталина. Матом, да, а вот за родину, за Сталина нет. Это мне сказал не кто-то, не диссидент, первый секретарь обкома партии. Теперь, еще одну вещь хочу сказать, вот пока мы здесь говорим, думаю, насчет фальсификаций. Они же создаются сегодняшней властью, а потом отправляются в историю. В виде учебников, все такое прочее. Вот мы там про Великую Отечественную войну и про Жукова и так далее, и так далее. А вот новогодняя атака Грачева, для Грачева, в день рождения Грачева новогодняя атака на Грозный. Это, по сути, то же самое, что к 1 мая взять Берлин. К дню рождения Грачева взять Грозный. Положили тысячи ребят, пожгли кучу танков. Ужас был. Но если бы не вот эта пресса проклятая, так бы осталось в истории как замечательная атака и так далее, и так далее. То есть кто фальсификатор-то?
Мы послушаем Адама Григорьевича из Владивостока. Здравствуйте, Адам Григорьевич.
Елена, здравствуйте.
Да.
Вот по тему вашей передачи. Вот я тут держу на столе Джорджа Орвелла, 1984. И вот тут маленькая цитатка. Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, это пострашнее, чем пытка или смерть. А другая говорит, кто управляет прошлым, гласит партийный лозунг, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым.
Вот Орвелла надо сделать учебником, настольной книгой для каждого гражданина Российской Федерации. А это и есть настольная
он
книга.
Он написан, между прочим, в 48-м или 49-м году.
Да.
И он не потерял актуальность.
Никогда, ни разу, ни на один день. Александр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорите,
алло,
слышно.
Здравствуйте, господа. Я хотел бы прямо ответить на ваш вопрос.
Да.
Без философских рассуждений. Ага. Была такая книжка «Некрич» в августе 41-го года, кажется, она называется. Ой, нет,
да.
В июне 41-го года.
Июнь 41-го года.
Такая была, так сказать, за эту книгу его там по-моему, с работы выгнали, вот, исключили из партии и все такое. Вот, мне кажется, она тоже будет негативно вот этой комиссии оценивать.
Понятно, вот спасибо. Это конкретный ответ на наш вопрос.
А сохранение срок? А я помню, как мы ее подпольно читали,
да,
эту книжку.
Вот, смотрите, Федор нам пишет в том духе, с которого вы начинали наш эфир. Александр, за фальсификацию черточка срок, а за клевету на историю расстрел. Вот так вот, радикально. Уважаемый Минкин, если бы не Мороз, Франция войну выиграла бы. Это исторический факт. А Кутузова бы сослали, Николай Иванович из Москвы пишет.
Ну, вот.
Оксана Андреевна, Суворов, рвущийся к личным тайнам государственных деятелей, забывает, что помимо государственной тайны существует во всем цивилизованном мире еще и врачебная тайна, которая не подлежит разглашению вообще никогда. Пусть Суворов это учтет в отношении Ленина. Но, Владимир Богданович, коротко ваш комментарий. Действительно, это же врачебно, это некорректно с точки зрения врачей обнародовать такого рода диагнозы.
Да, допустим, такая тайна существует. Однако, если человек захватывает власть в великом государстве, то мы, его подданные, и должны знать, способен ли человек этот нами управлять или нет. Существует врачебная тайна, но сумасшедшего, допустим, к управлению государством допускать нельзя.
Ну, понятно,
и в этом случае врачебная тайна не может быть тайной ни в коем случае.
Все понятно.
Абсолютно.
Но
насчет политических деятелей, да, даже живых, не только исторических, живых не касается это дело. Нам сообщают, какую операцию сделали американскому президенту, в каком неудобном месте и так далее.
Да, обязательно. Владимир из Нижегородской области, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
Я вот думаю, с этой комиссией теперь все памятники Павлику Морозову обмоют, обчистят
и
будут поклоняться, потому что детям и всем, опять же, нам будут говорить, что он был пионером. Спасибо.
Спасибо. Владимир из Тулы, здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде всего хочу сказать огромное спасибо Владимиру Богдановичу за его работу, за его исследования. Дело в том, что у власти находятся бывшие коммунисты, комсомольцы, ну и понятно, что у них ничего не получается, они хотят взять реванш.
Спасибо.
Вот, да, минуточку. Да, для Владимира Богдановича еще интересная информация.
Да.
Милован Джилас в своей работе «Встреча со Сталиным», он описал, в частности, разговор Сталина с Тито, и Сталин спросил у Тита: скажите, пожалуйста, сколько нужно лет для Германии, чтобы они оправились от войны, чтобы у них хозяйство восстановилось? Тито сказал: ну, лет 50. Сталин говорит: неправильно, они лет через 10, через 15 оправятся. И мы тоже оправимся и снова начнем.
Угу. Пригодится вам этот факт, Владимир Богданович, в книгах?
Огромное спасибо. Огромное спасибо вообще всем моим слушателям и читателям, которые шлют мне факты, шлют мне свидетельства. И должен сказать, что у меня в настоящее время самый большой рукописный фонд по истории Второй мировой войны. Это я говорю совершенно открыто и точно. Знаю, что это у меня 17 кубометров писем.
Спасибо. Я хочу, чтобы оба наши гостя ответили на очень правильное, ценное замечание Дмитрия из Москвы. Еще раз напомню название комиссии. Это комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Дмитрий из Москвы пишет: для начала бы узнать, что есть интересы России. Пожалуйста.
Нет.
В этом контексте.
Ничего не выйдет. Надо идти и последовательно. Комиссия по противодействию попыткам. Значит, сначала нужно будет разобраться, что такое попытка. Попытка – это замысел или черновик? Вот сегодняшнее вот выступление, скажем, в эфире – это попытка или уже свершившийся факт, которому и не надо противодействовать, потому что он уже произошел. Дальше. Кто будет оценивать интересы России? Ну, кто их будет оценивать? Опять в Кремле, что ли, будут их оценивать? Мне кажется, что они газ даже неправильно оценивают. Они ради газа ссорятся со всей Европой. А тут?
Давайте-ка я, Владимир Богданович, тогда переадресую следующее СМС, которое пришло от Раисы. Как вы думаете, за что будет бороться комиссия? За честь России или за честь Сталина?
Дело в том, что вся работа этой комиссии, она противоречит Конституции России, 29-й статье и 44-й статье. 29-я запрещает нам навязывать какую-то идеологию, а вот эта комиссия именно этим и будет заниматься. Есть какая-то есть идея, которая, как я уже говорил, не выражена каким-нибудь 6 или 12-томника, его нет. Нужно подразумевать, что вот это правильно, а это неправильно. Но вообще-то это еще не написанная история. Вот. Но нам ее уже навязывают. И это противоречит Конституции. И, с другой стороны, это противоречит 44-й статье Конституции, которая гарантирует всем нам свободу творчества, свободу просто мыслить. И понимаете, дело в чем? Что вот у нас, нам внушают постоянно одну такую странную мысль. У истории нет сослагательного наклонения. У истории нет сослагательного наклонения. В ответ на это я сейчас пишу книгу, которая называется «Сослагательная история». Вот смотрите, совершился полет. Вот. После полета собирает командир полка своих летчиков и матюками производит разбор полетов. Так вот, то, что мы делаем, то, что я делаю, то, что делаете вы сейчас, вот Александр Минкин и наши слушатели сейчас, которые согласны или не согласны, это разбор полетов.
Точно.
Что надо было вот, правильно, секунду. А что неправильно.
Дайте сказать, пока не, еще не ушли. А, это интересы России. Вот у нас отменили референдум практически. Это в интересах России. У нас продлили срок действия службы президента. Это в интересах России. Кто это доказал, что надо не 4, а 6, и что это будет в интересах России? Отменили выборы губернаторов. Это в чьих интересах? И вот что они там не вытворяют наверху, они называют это интересами России.
Владимир Богданович, пока у нас действительно остаются секунды, и у меня есть время решить с вами один практический вопрос, который касается не этого эфира, а, возможно, следующего, если вы сейчас согласитесь. На днях было опубликовано ваше открытое письмо издательству АСТ. Я сейчас не буду рассказывать его суть. Я просто прошу вот вашего согласия. Если я договорюсь с представителем издательства на дискуссию с вами, вы на это согласитесь?
Да, я согласен.
Согласились.
Соглашаюсь вот прямо сейчас.
Все, да. Отлично. Так, Петр нам пишет.
Ну, на интервью тогда мне тоже надо.
А вы обойдете. А вы, пожалуйста, не примазывайтесь к нашему,
свою,
понимаете,
долю,
договору. Петр вам пишет, Александр, у вас 5 секунд из Москвы. Не равняйте дурака Грачева с героями Великой Отечественной войны.
Там всякие были.
Все понятно. На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, где мы обсудили указ президента Медведева о создании такой странноватой комиссии. С вами были Александр Минкин и Виктор Суворов. Мы продолжим, то есть наш эфир, конечно, продолжится, но сейчас вы послушаете Дмитрия Волчика с передачей с повтором радиожурнала «Поверх барьеров». Слушайте Радио Свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Публицист Зоя Светова вспоминает адвоката Станислава Маркелова.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов описывает Абхазию, оказавшуюся между свободой и независимостью.
Право автора.
Поэт Вадим Жук насчитал 3 истории России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.